Друзья дорогие, мы продолжаем вместе с вами изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. И мы подошли с вами уже сегодня к 13 главе книги Левит. Мы уже видели, что Слово Божье пользуется проказой, чтобы этой болезнью выразить весь ужас греха. Это символ греха. Проявление греха всегда отвратительно. Как и проказа, грех начинается из малого, можно сказать, незначительного зародыша, но впоследствии приводит человека к ужасным страданиям и смерти. Вильям Томпсон в прошлом веке так описал прокаженных. «Когда я приближался к Иерусалиму, я был поражен, почти испуган внезапным проявлением толпы нищих без глаз, без носов, без волос, без всего. Они протягивали то, что оставалось от их рук, и гнусавым голосом силились что-то сказать. Я был в ужасе». Так писал Вильям Томпсон в прошлом веке, когда подходил к Иерусалиму. Друзья дорогие, грех также разрушителен, как и проказа. Грех калечит духовную сторону человека до неузнаваемости. Он кажется незаметным в детях, но он быстро умножается, порождая в человеке самолюбивый диктаторский нрав. Он поражает душу и тело. Слово Божье говорит: «Возмездие за грех – смерть». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Друзья дорогие, грех передается по наследству. От грешников рождаются только грешники. Нынешняя система образования заверяет, что моральную природу человека можно улучшить. Но Библия говорит ясно и четко, что моральная природа человека крайне испорчена и не поддается исправлению. Ее нельзя улучшить, но можно заменить новой, безгрешной природой. Грех отбирает радость от людей. Вместо истинной радости он дает людям пьяное веселье, различные похоти и плотское наслаждение. И этим всем он держит людей в полном рабстве и послушании себе. Только Христос может освободить грешника от власти греха. 13 глава книги Левит говорит о проказе как символе греха. Проказа поражает человека и делает его нечистым. Его отлучает от общества людей, чтобы он не заразил их. Как только появлялись симптомы проказы на коже человека, его приводили к священнику, чтобы тот установил диагноз. Мы прочтем из 13 главы 6 стих. «В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист». Если язва на коже не распространилась за 14 дней, но начало уменьшаться, то это не проказа, и человек объявляется чистым. Вспомните, друзья, когда Господь Иисус коснулся прокаженного, пришедшего к Нему, и исцелил его. Больше того, Он говорит духовным прокаженным, что их грехи прощены. Он исцелял физические недуги, чтобы продемонстрировать, что Он Спаситель, который имеет власть прощать грехи. В стихах 7 и 8 говорится: «Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он является к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику». Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Здесь показана темная, печальная сторона картины, друзья. Это уже третья инспекция. Даст ли Бог человеку другую возможность? Мой друг, Бог дает грешнику тысячи возможностей, если тот готов покаяться. Но в конце концов, вердикт должен быть провозглашен. Человек признан прокаженным. Это ужасный приговор, после чего человек будет удален от общества людей. Некоторые свидетельствуют, что они обратились ко Христу, но потом возвращаются в свои страшные, страшные прежние грехи, и этим открывается их обман. В стихах от 9 по 11 мы читаем: «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист». Здесь имеется случай старой, хронической проказы. Этого человека нет нужды держать под наблюдением, так как точно установлено, что он прокаженный. Имеются укоренившиеся грешники. К этому классу можно отнести духовную мафию, убийц, воров, алкоголиков и так далее, наркоманов. Эти люди попали в безвыходное рабство своих грехов, и только сверхъестественное вмешательство может спасти их. Проникшие в церковь неспасенные люди не верят, что они имеют проказу. Они раздражаются, когда им говорят, что они погибшие грешники. Укоренившихся грешников легче достичь спасением, чем этих людей. В стихах от 12 до 17 говорится о случае, когда проказа покроет все тело больного белым цветом. Тогда священник объявит его чистым. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Живое мясо нечисто. Это проказа. Но если живое мясо обратится в белое, тогда священник объявит больного чистым. Из этого мы видим, что живое мясо – это старая природа, которая осуждена на кресте. Когда она проявляет себя верующим, Бог должен судить ее. Плоть никогда не может угодить Богу. Только то, что Дух Святой производит в жизни верующего, приемлемо для Бога. Стихи от 18 по 23 дают детали инспекции нарыва. Если нарыв зажил, но на его месте появилась белая опухоль, и цвет волос его изменился в белый, то священник объявит больного нечистым. Проказа расцвела на нарыве. Но если не появится симптом проказы, священник заключит его на 7 дней и после инспекции сделает решение, чист он или нечист. Всегда существует опасность, слушатели, что грех может распространиться и стать злокачественным. Это бывает в случае новых обращений. Старые привычки оказывают на новообращенного сильное воздействие и искушают его возвратиться к прежней греховной жизни. Тщательная инспекция установит, был ли он действительно спасен. В стихах от 24 по 28 описывается инспекция людей при других случаях заболевания, которые имеют симптомы проказы, как, например, ожог, на котором появится пятно. Этим людям нужно сделать инспекцию. Это еще раз показывает нам, что плоть должна находиться под постоянным наблюдением, иначе она выйдет из-под контроля самым неожиданным образом. Апостол Павел обращается к верующим со следующими словами. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Читаем в послании к римлянам в 6 главе 19 стих. О себе он говорит: «Я умираю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Говорил апостол Павел, он писал об этом в первом послании Коринфянам, 9 главе, 29 стих. Друзья, дальше говорится о язве на голове или бороде. Если это проказа, тогда человек будет объявлен нечистым. Если же нет, тогда больного нужно остричь, и он будет заключен на следующие 7 дней в карантин, а потом вновь подвергнется инспекции. Священнику давалась обширная возможность для наблюдения за развитием болезни. Это должно научить и нас не торопиться, а внимательно расследовать дело, прежде чем выносить по нем решение. И не спешить с осуждением других, дорогие слушатели, особенно тех, которые стоят в руководстве церкви и в служении Словом Божьим. Потому что мы очень способны на осуждение, и притом на очень быстрое. Потом следует описание язвы, проказы на голове. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Больной проказой не мог жить среди народа. Он должен был жить вдали от людей и не иметь общения с ними. Если язва проказы будет на одежде, то одежду должно показать священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженные, и если язва распространилась по одежде, он должен сжечь одежду. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, то он прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключить на 7 дней. Если на 7-й день после омытия зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила своего вида и не распространилась, то она нечиста. Нужно сжечь одежду на огне. Если же язва по омытии ее сделалась менее приметной, то священник пусть оторвет ее от одежды. Потом идут дальнейшие указания. Одежда в то время ценилась очень высоко, слушатели, и была чрезвычайно дорогой, потому ей и уделялось столько времени и внимания. Интересное место относительно одежды мы находим также и в послании апостола Юды, где он наставляет верующих, говоря следующее: «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». В то время, как вы знаете, одежда часто жертвовалась на дело Божье. Но если тот, кто жертвовал одежду, жил во грехе, а считался верующим, то его одежда не должна была приниматься на дело Божье. Она считалась как бы зараженной проказой. Друзья дорогие, сегодня мы остановимся именно здесь, продолжим наше изучение в следующей нашей программе. В это же время, на этой же волне. Да даст вам Господь всем не оскверняться делами плоти, но быть чистыми сосудами, которые Бог может употреблять для своего дела. Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие слушатели, быть чистыми. До следующей встречи в эфире. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.